Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Вот так. Звук истории.
Добрый день всем. 16 часов 6 минут. Сергей Бунтман у микрофона. Прямой эфир у нас. Наталья Селиванова, звукорежиссер. Та передача прозвучит, которую я обещал на прошлую субботу, если бы в Париже не произошла трагедия. И тогда мы передачу посвятили тоже Франции, как и намечали, но не Франции, скажем так, исторической, времен королей, хотя и ей тоже, но... Мы хотели просто с вами признаться в любви к Франции, забыв все наши претензии, между прочим, на некоторое время, что у нас прекрасно получилось, за что вам великая благодарность. Великий век Людовика XIV завершился 1 сентября 1715 года. Король умер, он проправил 72 года. Столько не правил, не царствовал, во всяком уж случае, никто из крупных европейских монархов, дай бог Елизавете II дожить до этого времени и побить рекорд Людовика XIV. Но великий этот век продолжался с юного возраста Людовика, который унаследовал престол от своего отца, когда ему было всего 5 лет, в 1643 году. И вот он угас 1 сентября 1715, не дожив, кстати говоря, 4 дней до своего дня рождения. Но важно то, что вместе с ним действительно угас великий век Франции. Он не мог столько длиться при одном человеке. Он не мог столько длиться без потерь. Итак, я думаю, что сегодня будет приличнее обратиться к нам другой начальной мелодии. Совсем не бодрому маршу британских гренадер. Хотя под этот марш они-то и будут уже влиять на Европу после 1715 года. Так как они не могли этого сделать при жизни Людовика XIV, даже совсем пожилого. Но сегодня мы послушаем похоронный марш. Вот короля обрядили в его парадные одежды, специальные одежды, обрядили и в железные перчатки рыцарские, например. Были специальные шпоры у короля. И это было так вновь для того поколения, которое жило тогда при Людовике XIV. Потому что королей не хоронили уже 72 года. И мало кто помнил, да вообще почти никто и не помнил, как умер и когда умер предыдущий король Франции. Короля обрядили и переместили через какое-то время в усыпальницу королей в Сен-Дени. И траурный марш написал один из последних композиторов века Людовика XIV, Филидор Старший.
Thank you.
Траурный марш, написанный Филидором Старшим, вы слышали приглушенный звук барабанов. Это, кстати, очень интересная вещь с барабанами. Здесь совершенно не исключено, что та блестящая идея, которая пришла за проливом, за Ла-Маншем, барабаны, покрытые черным бархатом, так звучали на похоронах родственницы, племянницы Людовика XIV, королевы Марии, дочери Якова II Стюарта, когда великий Пюрселл написал музыку и на смерть королевы Марии, и даже существуют восстановленные эти барабаны с черным бархатом, этот особый траурный звук. Ну вот кончился великий век. Да, это век. Государство – это я, король солнца. Государство – это я, потому что я король. На этом обычно, кстати говоря, произнося эту фразу, как ее произносили в то время, когда пытаются восстановить, непривычным для нас произношением, и именно почти в рифму было. «L'état c'est moi, car je suis le roi» по нынешнему произношению «государство – это я, потому что я король». Людовик XIV взошел на престол очень маленьким, и взошел, когда еще были настолько сильны все его родственники, принцы крови, бывшие герцоги, властители различных частей Франции, когда все они не жили, как потом при нем, в одном месте и не исполняли свою, не несли свою службу, и он попал и в бунт, и фронду маленьким, и если бы не очень умелое и хитрое правление кардинала Мазарини, министра и главного советника его матери, Анны Австрийской, наверное, мог бы и погибнуть. Ну, конечно, мы с вами прекрасно знаем, что спас его Д'Артаньян, как 20 лет спустя спас маленького Людовика XIV. Но его, правда, несколько раз спасали. И вот фронда, и то, что сделала фронда принцев в особенности, заставило во многом, так же, как и советы Мазарини, заставили взять на себя всю власть. Вы пишете мне о разных фильмах, которые существуют об этой эпохе. Но один из самых замечательных фильмов – это «Захват власти Людовиком XIV». Роберто Росселлини, и там очень видно в такой очень выпуклой манере, очень четкой и даже, я бы сказал, суровой манере, видно, как Людовик XIV именно берет власть, не берет себе, по совету, кстати говоря, Мазарини, не берет себе нового первого министра, и только через совет, и только через своих сотрудников сам принимает решение. Сотрудники у него были, дай бог, это и Кольбер, властитель всех финансов, но не такой, как супер интендант финансов Фуке, а скромный, занудливый, очень жесткий человек в черном, который именно собирает все, что плохо и хорошо и скрытно лежит во Франции, и все это кладет в казну королевства. Дальше у него великолепные военачальники. Один из них, конечно, великий Конде, один из руководителей Фронды, тоже родственник, одна из главных линий бурбонов, Конде, один из руководителей Фронды, но ставший величайшим из военачальников. Маршал Тюрен – это тоже блестящий полководец, который приносил и победы, а во времена тяжелых и поражений умел держать ту Францию, которая досталась ему под начало, ту военную Францию. Это великие ученые, философы, теологи, такие как Боссюэ, такие как ранее Паскаль, совершенно разных направлений теологи. Это время, это и борьба разных течений в христианской мысли. Это иезуиты, которые во многом, как Боссюэ, который оказывает влияние на Людовика XIV, но это и идеи янсенистов, более жестких, более четких в своих рассуждениях. И мы почти что уверены, что те умы просвещения, которые потом совершили еще и французскую революцию, исходили из янсенистской манеры рассуждать. Именно гораздо более четкой, гораздо менее загадочной, чем манера иезуитов. Это великие писатели, поэты, это Расин, это Ла Фонтен, это Мольер, это закат Корнеля, который есть, но это предыдущая эпоха, но оказавший невероятное влияние на все. Это Буало, это хронограф царствования Сен-Симон, это Ларош-Фуко и многие-многие-многие другие. Это люди, которые составляли славу Франции. И военные триумфы Франции – это совершенно новая армия. Это армия, которая была уже не такой, может быть, ярко разнузданной, как во времена деда Генриха IV, такая пассионарная армия, которая завоевывала, где гугеноты и обратившиеся католики вместе, и обратившиеся гугеноты, и недообратившиеся католики, которых помирит нанский эдикт деда Генриха IV, завоевывали трон, воевали на границах. На армии Людовика XIII, которые воевали тоже, и Ришелье, во-первых, которые воевали против протестантов, и которые уже армии Мазарини, которые вступили в 30-летнюю войну, и 18-летний, или почти чуть-чуть старше был, герцог Ангиенский, ставший великим Конде, выигрывает битву при Рокруа, когда испускает последний вздох Людовик XIII. Маршал Вобан, тоже один из великих, если не полководцев, то военных инженеров, которые вот эти самые утюги, которые мы с вами прекрасно видим в Петропавловской крепости, вот эти бастионы без мертвых зон, которые это придумали, и мысль того времени придумала совершенно новую фортификацию, сделала крепости ниже, потому что нечего подставляться под обстрелы и образовывать мертвые зоны для того, чтобы оборонять ее, а наоборот контролировать артиллерией все, что происходит. И поэтому мы того же самого Филидора Старшего сейчас, чтобы перейти нам к ярчайшему царствованию Людовика XIV, немножко посмотреть на его историю, мы с вами послушаем его триумфальный марш. Thank you. Филидор старший. Нет, это не тот Филидор, который шахматы. Это композитор Филидор. Я еще Руприхту, который задавал этот вопрос, отвечу на его вопрос другой о быте Версаля, о некоторых подробностях быта Версаля. Я обязательно это скажу. Ну вот мы приходим к тому, что создает такой великий центр всего, центр всей же французской жизни, в которой стекается и богатство, стекается и блеск, и в котором, как привязанные, живут все те, кто мог бы у себя на местах, как сказали бы мы, мешать политике Франции, мешать ее объединению. Да, он централизует власть, он строит вот действительно храм своего царства, и храм его царства – это Версаль. Это храм солнца, действительно. Я только не скажу вам, здесь никаких нет, мне кажется, таких иллюминатских или масонских заговоренностей от меня. А именно так, это не льстецы называли его солнцем. Он сам себя посчитал солнцем. Вот в этом, как вы говорите, дидактическом и статичном фильме «Захват власти» Людовиком XIV, он намеренно статичен, намеренно жесток. И вот тот непрофессиональный практически актер, который играет такого толстенького, носатого Людовика XIV, молодого, насупленного, правильно, он специально взят, специально это сделано, и специально показать, что это было. И вот эта леденящая конструкция, именно государства Людовика XIV вместе со всеми праздниками, она была такой. Сущность ее, вот схема, ее костяк здесь становится понятен. Но да, он стал солнцем. Да, он любит танцы. Да, он центр всех праздников. Да, он любая конкуренция и все великолепные праздники, вся еда вместе с отелем Фуке переселяется и с его клиентами, такими как и Ла Фонтен, и другими поэтами. Все это захватывается Людовиком XIV. Людовик XIV стоит Версаль. Здесь мы видим одного из величайших архитекторов Мансара. Мансарда оттуда, кстати говоря. И великого садовника Ленотра, который разбил тот Версальский парк, который, я думаю, все мы знаем, хотя бы даже по фотографиям и фильмам, знаем его с восторгом, его воспринимаем с удивлением. И чьи подражания, кстати, бывают и более даже удачные подражания, мы видим, будь то у нас под Петербургом, будь то в Сан-Суси, например, в Потсдаме у Фридриха Великого, то мы видим вот это великолепие. И вот это действительно центр. И король, который везде присутствует. Вот смотрите, вот сейчас величайший... композитор, конечно, его времени – это Жан-Батист Люли. Но один из тоже крупнейших композиторов – это Жак-Антуан Шарпантье, которого мы послушаем через некоторое время. Но вот смотрите, вот специальные церемонии, которые вот эта леденящая такая церемония, как у Россолини, или когда король ест, когда как это сделано, когда король ест, когда король встает, все регламентирует, у каждого своя должность, каждый становится на какой-то время винтиком в этих бесконечных церемониях. Это и при том у короля жизнь душевная, жизнь тела невероятно бурная. Но при этом фасад вот такой вот величественный, невероятный. Кстати, Руприхт, друг мой, спрашивает, что здесь действительно ли исправляли нужду прямо где придется, за портьерами. Нет, неправда. Туалетов там не было, каким мы их привыкли видеть. Но горшок-то существовал. И то, что называется шезбясе, замечательные, шикарные сиденья с отверстием, на которые можно было садиться и, кстати, вести беседы при этом в определенной ситуации. Это все было. И по тем временам это, конечно, было и гигиенично, и очень даже прилично. Еда, кстати говоря, любимая Людовика XIV, была простой. И в чудесной книге «Повседневная жизнь Версаля», одна из первых книг из этой серии, которую я в жизни прочел, говорит, что очень любил он горох. Простые вещи. Горох с мясом любил. изыски, которые были, это был еще и элемент вот этого солнечного царства. Музыку для ужина мы другого великолепного композитора, еще одного, которого мы услышим в печальных обстоятельствах, де Лаланда, но мы послушаем сейчас музыку для ужинов короля. Лаланд, музыка для ужинов короля. Церемония ужинов, церемония вставания, церемония прогулки и балеты, конечно. Непременные балеты, в которых король становится центром. Прекрасный фильм «Король танцует», где играет Бенуа Мажимель. Посмотрите его, если вы его не видели. Вообще, мне кажется, что если собрать воедино все фильмы о Людовике XIV, у нас получится удивительная и очень разная картина. От последних прогулок с госпожой де Монтенон, очень есть трогательный фильм «Версальская аллея», есть до его последних дней вот такая вот пара, его тайная жена, госпожа де Монтенон, вдова с корон. Кстати, тоже удивительная черта вот этой эпохи. Она дала нам замечательных женщин. И это не только фаворитки короля, вот как считается, или Луиза Лавальер, или госпожа де Монтеспан, или последняя фаворитка короля, госпожа Монтенон. Это не только вот такое, когда вертели двором и исполняли их пожелания. Но это век и образованных, и умных, и очень интересных женщин. И те жеманницы, которых высмеивал Мольер, на самом деле это очень просвещенные и очень интересные сообщества. Сообщество дам, а Пор-Рояль, который центр янсенизма, он тоже нам дал очень много женщин, чья и переписка, и чьи сочинения, и чрезвычайно интересны. И очень важны и для той эпохи, и для нашей. Прерываемся сейчас. И о закате века Людовика XIV мы поговорим через 5 минут.
Вот так. Звуки истории. Вот так. Звук истории.
Продолжаем. Скончание Великого века. До этого скончания Великого века мало кто дожил из тех, кто его начинал. Сам король, конечно, он был патриарх этого века. Все 72 года его царствования. А царствовать он продолжал практически до самого конца, может быть, несколько недель последних, когда он, если не выпустил бразды правления, ну и можно сказать, что были черные 4 года для него и для его семьи, о котором мы поговорим чуть позже. Сейчас несколько ваших вопросов. Как насколько хороша ли биография, которую написал Дюма век Людовика XIV. Она чрезвычайно интересна, чрезвычайно познавательна. Она дает такую иногда со смещениями картину, предшествующую самому царствованию Людовика XIV и, собственно, его царствование. Дюма мастер. Он больше, конечно, он и интуитивно, и по знаниям, и по слухам, и по воспоминаниям, и по апокрифам, он восстанавливает картину царствования, которая, во-первых, нас вдохновляет очень. Вдохновляет на то, чтобы мы ей интересовались попристаннее и что-то более такое реальное читали. Тем Дюма чрезвычайно хорош. Именно тем, что он нас подвигает слышать, видеть эту эпоху, как маленькие фразки, которые вот ловят разные писатели, вот как через почти сотню лет после расцвета царствования Людовика XIV подловил писатель Ретив де ла Бретон, подловил фразу страшного рыкающего льва революции графа Мирабо. Он сказал, когда он о себе говорил: «Я мозг этой революции, я мозг Франции сейчас», таким, каким был всегда мозгом. Мозгом древних иудеев был Моисей. И мозгом Франции, при всем том, что он был такой маленький, миниатюрный и такой странный, был Людовик XIV, говорил революционер Мирабо. Он был мозгом своей страны. Что этот мозг дал? Вот вы мне пишете, что нынешний Версаль — это 1/8 примерно Версальский парк того, что это было. Да, 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 конечно, это гораздо меньше. Но все равно я вам желаю не потеряться в этом замечательном Версальском саду. И если вы туда попадете, не просто чтобы быстро пробежать экскурсию по дворцу и так проскакать на одной ножке по парку, вы там посидите. Вы походите тихонько по закоулкам и посидите. Все картины вы мысленно увидите, и вы насладитесь тем, что такое великий регулярный парк. Ну вот Людовик Солнца. Людовику поклоняется. Людовик вне критики, такой открытый. Хотя страна до поры до времени достаточно свободная в своих мыслях и спорах, что религиозных, что светских. И не надо, мне кажется, обострять, как это сделал по понятным причинам, например, Михаил Булгаков, думая несколько о другом, взаимоотношения Мольера и Людовика XIV. Ну, почти всегда покровительствовал Людовик XIV и прикрывал его. Потому что Мольер обнажал такие вещи в самом царствовании, и в самом окружении, и в идеях, и в извращениях этого царствования. Но, смотрите, открывается последняя пьеса Мольера «Мнимый больной», который совсем о другом. Но открывается она уже с музыкой не Люли, а Марк-Антуана Шарпантье. Открывается она эглогой. Именно великая новость. Вот вы сейчас послушайте. Величайшая из новостей. Людовик вернулся к нам. Он оставил оружие, оставил войну и вернулся к нам с миром. Он оставил оружие, пишет Мольер. И вот сейчас вы услышите, как это поют. Оставил оружие, потому что нет уже врагов. Вот, слушайте это из вступления к пьесе Мольера «Мнимый больной». Вот действительно, Людовик, вот эта новость. Вот эта новость. Людовик вернулся. Людовик снова с нами. Да, но несколько раз Людовик чуть не попал в просак. И его последняя встреча дипломатическая, на дипломатическом поприще. Франция расширилась достаточно значительно на востоке, на северо-востоке, на юго-востоке. Французское королевство утвердилось, но не столько прибавлением территории, сколько своим мощным влиянием на всю европейскую и уже заморскую политику, конечно, при Людовике XIV. Несколько раз чуть не обмешурился. Все в дипломатическом были и послы. Послы из Москвы были. Постоянно ездили. В 80-х годах были московские послы. Послы всяких экзотических стран. Сиамский принц. Было и вот последний его. Это посол персидского шаха. Что, в чем была трудность вот в этой политике и с, прежде всего с Турцией? Сложность была в том, что, конечно, хотел такую мощную евразийскую же, конечно, тогда державу, как турецкая атаманская империя, очень обхаживал Людовик XIV в своих европейских политических делах. Но когда человек без полномочий, и которого чуть-чуть просто приехал посмотреть, что тут происходит и как можно вообще-то с Францией иметь дело, был принят за посла и чуть-чуть не устроили в его честь невероятный праздник, прием, который должен был затмить собой все представления любого Востока о роскоши, о величии. И это сорвалось, слава богу, но у Мольера оно отразилось в «Мещанине в дворянстве». Вот в той, когда изображают прибытие великого муфтия и посвящение господина Журдена в «Мама Муши», который так стремится получить и дворянство, и все знаки величия. И мы же с вами в одной из передач слышали, что вот турецкий марш, который написал Люли для этой сцены, он, кстати говоря, очень ясная пародия на янычарский марш реальный, который существовал в Турции. Мы с вами слышали и слушали и сравнивали. Но здесь главное то, что вот сейчас вы послушаете, как представляют с произношением того времени руководитель ансамбля Антикова представляет, как должна выглядеть эта сцена. Чтобы понять праздники в Версале, нужно почитать ремарки. Ремарки, у меня есть партитура «Услад волшебного острова», где написано, что там на деревьях 33 там скрипача и так далее. Вот также здесь описано, что участвует там столько-то дервишей, столько прочих турецких, там я не знаю кого. Здесь и все это. Вот послушайте маленькое такое вот описание, просто послушайте этот звук. И сам великолепный турецкий марш.
Quatrième terme. Les Turcs. La cérémonie turque pour ennoblir le bourgeois se fait en danse et en musique et compose le quatrième terme. Le mufti. Quatre dervises. Six Turcs dansants. Six Turcs musiciens et autres joueurs d'instruments à la turque sont les acteurs de cette cérémonie. Marche pour la cérémonie des Turcs.
Thank you.
знаменитый марш к турецким сценам, там, где должно быть столько-то дервишей, столько турецких музыкантов и муфтий. Послушайте, когда-нибудь мы с вами слушаем, пошелестите страницами нашего архива, и там есть почти полностью эта сцена, где, кстати, Жан-Батист Люли сам своим страшным басом пел муфтия. Он пел муфтия, и вот сейчас это воспроизводит. А произношение, которое вы слышали, например, буржуэ вместо буржуа, вот буржуэ, вот это вот тогдашнее. Должен сказать в скобках, что в Канаде существует, например, целая школа барочной декламации, где у меня есть такая запись «Государство империи Солнца», «Государство империи Луны», «Сирано де Бержерака», тоже та же эпоха практически, которую канадские актеры делают вот великолепно, реставрируя тогдашнее произношение. Все хорошо, но нет мяса, крови и секса, а без этого всего образ эпохи получается неполный. Я вам скажу, что каждая эпоха несет в себе и мясо, и кровь, и секс несет в себе. И ничто, вольные нравы молодого Людовика XIV по сравнению с тем, что будет после его смерти. Все познается в сравнении. Ну, есть, конечно, люди. И, кстати, Анна Серж Голон, вот тут Фархад написал, что он впервые услышал из Анжелики как раз. Да, все правильно, из Анжелики. Анжелика увлекательнейшее чтение, и прекрасные были фильмы. Но они дают, конечно, одностороннее представление об эпохе Людовика XIV. Но вот Людовик уже в начале 15-го года чувствует себя плохо. Уже он подходит к своему закату, он не выдерживает долгую беседу. Он, вот когда переводчик еле-еле переводил с персидского и на персидский, когда затеял персидский посол разговор с королем, уже беседа такая была, уже не может этого выдержать, обрывает церемонии. И кризис страшный. Но вот посмотрите, как он остается один. Уже все умирают. И умирают не только великие деятели его эпохи, но царствование, которое было так основательно устремлено в будущее, когда в 1710 году родился Анжуйский герцог, это правнук, второй правнук короля, и вот говорили при этом в ту эпоху, великий дофин будет Людовиком XV, его сын, герцог Берийский, будет Людовиком XVI, его правнук, старший брат анжуйского герцога, бретонский герцог, будет Людовиком XVII. Они не знали, что все умрут, а то умрет великий дофин, умрет герцог бургундский, его брат герцог Берийский, умрут наследники. Внук Людовика XIV был светлейший, кстати, человек. Это было единственное светлое место в Версале, таком мрачноватом, последние годы царствования. И он предлагал, кстати говоря, разделить на равные части страну, что облегчит торговлю. Департаменты революционные, чувствуете здесь? Не стал он королем, никаким Людовиком, а стал вот этот мальчик, когда умер его старший брат, герцог бретонский, герцог анжуйский, уже ему 5 лет. Послушайте, чтобы мы успели. Фрагмент из замечательного, на мой взгляд, радиоспектакля о последних годах Людовика XIV и о последних мгновениях, сделанный в форме репортажа. Играет Пьер Брассер. В 1944 году был сделан этот радиоспектакль. Пьер Брассер ходит с микрофоном по Версалю и уже его застает практически пустым. Послушайте это.
Никого. Только плиты. Полки плит. Целый мир пустынных плит. Коридоры. Коридоры. Никого. Дымка. Тени. Статуи. Часы. Служанка. Лакей. Мажордом скользит. Священник бормочет. Эти часы, статуи. Маршал Тюрен. Принц Конде,
Расин,
Боссюэ,
Кольбер,
Лувуа,
Мольер.
Тишина. Король, господин Кольбер, умер. Лабрюер, Лавуа, умерли. Все ушли раньше, чем он. Никого нет из тех, кто помогал ему. Господин брат короля умер. Моя жена умерла, невестка умерла. Помянем всех умерших друзей короля. Передо мной идет по плитам маленький мальчик, 5-летний мальчик в торжественном придворном наряде. Бедный малыш, кто же это? Дофин, наследник французского престола, следует королю. Боже, кроме этого мальчика, 5 лет от роду, у него нет никого. Есть только правнук у этого прадеда. Между ними никого, только дедья. Дедья. Эти двери закрылись. Внутри два короля Франции. Вот, все кончилось. И мы не пойдем дальше. Обернемся на все эти славные годы, славные коридоры, на пустые плиты, на статуи. Король умирает, этого нельзя видеть. Подождите. Что это за голос? Старческий голос. Нет, невозможно. Но нет, возможно. Голос проникает сквозь двери. Скорее микрофон. Микрофон к самым дверям из старого французского дерева. Вот. А теперь обнажите голову. Голос Людовика XIV. Я слишком любил войну, дитя мое. Дитя мое. Война. Как я ее любил. Век великого короля. Великий век скончался.
Это фрагмент из радиоспектакля «Пьер Брассер». Здесь этот спектакль 44-го года. Ну да, Людовик XIV оставил Людовику XV страну, хоть и большую, но оставил он Регенский совет, не доверяя своему племяннику Филиппу Орлеанскому. В безнадежности, думая, что это завещание, конечно, никто соблюдать не будет. Прекрасно он знал на своем опыте. Оставил он страну, которая вроде бы была очищена от религиозной скверны, отменен Нанский эдикт. 150 тысяч протестантов уехали и в Германию, и в Голландию. Янсенисты были запрещены папской энцикликой. Страна потихоньку начинала бурлить. И никогда, конечно, так не веселились. И такого вот не было ужаса и разврата того же самого, который будет при регенстве, при маленьком короле Людовике XV во главе с его дядей Филиппом Орлеанским. Ну вот де Лаланд написал во времена религиозного обращения короля в 80-х годах, написал несколько мотетов, и вот один из них из глубин воззвах, вослед псалму, де профундис кламави, и звучал сразу после смерти Людовика XIV. Позвучит он кусочком и у нас. Всего вам доброго.
Программа «Вот так». Это звуки истории.